Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Хотя, наверное, лучше сказать «здравствуйте».
Потому Загадочный
что
ты.
Вечер на излете первой седмицы Великого Поста, ну, он, прямо скажем, непростой. Вот прям непростой. По целому ряду причин, о которых мы и поговорим сегодня. Так сказать, итоги первой недели Великопостной. Что так, что не так, с чем нам приходится сталкиваться и как нам с этим можно бороться, чтобы не отчаяться и не опустить рук. Об этом мы поговорим в программе «Семейный час» с нашим дорогим гостем, настоятелем храма трех святителей в Раменках, протоиереем Александром Никольским. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
С вами сегодня утомленная этой непростой неделей Алла Митрофанова.
Сражавшаяся с тараканами, которые повылезали из всех углов в семейной кухне, фигурально выражаясь. Пост — то время, когда тараканы начинают вылезать из нас.
Сердце опустилось вообще. Какие ужасы ты рассказываешь, жена, прилюдно-то. Я ж просил об этом никому не рассказывать.
Александр Ананьев, не теряющий оптимизма, несмотря на тараканы его жены.
Да. Нет, не знаю, нужно подчеркнуть. Смотрите, на самом деле, первая неделя Великого Поста, она крайне важна. Именно в первую неделю Великого Поста читается покаянный канон Андрея Крицкого. А вот теперь внимание. Какой процент слушателей Радио Вера? А это, ну, собственно говоря, ядро, основа, центр всех тех, кто хотя бы считает себя православными в Великой России, был на всех службах чтения покаянного канона Андрея Крицкого. Отец Александр, думаю, процента полтора — это еще очень оптимистично.
Ну, я думаю, все-таки это было побольше. Это полный храм обычно. Вот почти все прихожане собираются, кто может там и не может, и так далее. Вот обычно немножко читает позже, чем обычно, начиная службу. Там обычно в 5, то в 6, даже в 7 некоторые. И люди это прошли с работы. То есть это как бы вот максимальное количество процентов воцерковленных людей. У нас воцерковленных людей, там, как известно, это 7%, ну, там более-менее, да, может, 5%, но вот я думаю, что где-то вот так.
Ну, храм действительно битком. Я не знаю, как в других городах, но в Москве-то, да.
Да, 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 это так. Битком, то есть вот это всегда было так. Храм становился больше, они все равно были битком на покаянный канон.
У меня получилось один раз на этой неделе. К сожалению.
У меня 4, потому что я читаю его.
Я вообще считаю священников самыми счастливыми людьми, потому что им достается все самое важное, все самое значимое. Они не пропустят ни литургию, ни исповедь, ни причастие. И это огромное счастье. У меня все гораздо сложнее. Но проблема-то в том как раз и заключается, что мы с вами, друзья, живем в городах. Мы живем обычной жизнью. И вот этот ритм мегаполиса, эти его пробки, эти его смартфоны, интернет, этот гул, шум неоновой рекламы накладывают, конечно же, печать на нашу духовную жизнь. Мы погружены во множество всяких житейских забот, невзгод, печали и тревог. Мы работаем, учимся, все время куда-то спешим, не отводя взгляда от телефона, где, как нам кажется, что-то очень важное пишут, и если мы это пропустим, жизнь пойдет мимо. И под влиянием всего этого многие из нас не находят в себе силы и возможности принимать участие во всех великопостных богослужениях. Во всех? Ну, наверное, это практически нереально, да, отец Александр?
Для рабочего, конечно.
Для рабочего человека, безусловно. И вот под конец первой седмицы, очень важной, мы еще поговорим о том, чем она важна, и каково должно быть состояние в идеале человека накануне воскресения первой недели Великого Поста. Многих опускаются руки. Ну, потому что хотелось иначе, хотелось по-другому, хотелось как-то не так.
Тут
и
еще
от этого, знаешь, вот бывает так. Ты строишь дом, да? Вот, ну вот для меня Великий Пост — это вот очень во многом похоже на строительство дома. Ты строишь дом, и вот ту первую неделю это фундамент. И ты так строил этот фундамент, и вот сейчас уже надо первый этаж начинать строить, а ты понимаешь, что фундамент вот этот вот никуда не годится. Ну, вообще никуда не годится. И уже хочется сказать так, с этим великим постом понятно, заканчиваем. Несите новый, потому что у меня ничего не получилось.
Давайте заново начнем.
Вот, правда.
Ну, пост – штука длинная. Вообще, конечно, в программе «Семейный час», мне кажется, важнее всего посмотреть на этот фундамент именно в измерении наших семейных отношений. Потому что те тараканы, которые, опять же, постом начинают выползать из человека, это как раз те, которые могут прийти и ответственно заявить: враги человеку домашние его. Вот,
возможно.
Использовать слова Христа совершенно в другом контексте. И я не знаю, может быть, в силу того, что рацион меняется пищевой, напряжение больше, раздражительность бывает так, что возрастает просто в разы. И на кого мы чаще всего все это изливаем?
Кто ближе всех?
Усталость и раздражение. Итак, первая неделя Великого Поста. Какими мы должны быть по ее окончанию?
Кроткими, смиренными, осознающими свои многочисленные грехи, которые тараканы назвали, и на основе этого красносмирения, желание, естественно, измениться и стать лучше, в том числе через любовь к своему ближнему, то есть своим родственникам, ближайшим, то, что есть единая заповедь: «Возлюби Бога всем сердцем и душой, я равный ей, возлюби ближнего, как сам себя». Это, как сам Господь сказал, на этом висят все, весь закон, все пророцы. Вот это основа Евангелия. Вот. И вот, естественно, сколько мы реализуем эту главную заповедь Христа, с которой утекает все заповеди блаженства, там, деколог, все Евангелие, все Священное Писание. Вот настолько мы приближаемся к Богу, настолько мы эффективно прошли те или иные покаянные, так сказать, дисциплины, так сказать, и так далее. Вот поэтому, если... Но в реальности, действительно, когда мы входим в подвиг, а это, значит, ограничение в еде, некоторые мои знакомые вообще до пятницы еще не едят, только пьют водичку. Притом это как раз люди часто бывают пожилые весьма, которые, как кажется, уже надо бы о здоровье заботиться прежде всего. Но вот они так это вот, так сказать, себя в такой подвиг вводят. Кстати, они, кстати, как бывают кроткие, такие пожилые люди, которые в первую неделю поста пьют водичку. Но вот этот подвиг возбуждает нас, естественно, наши страсти, которые до этого молчали, дремали, убаюкиваемые котлетами там и такой размеренной жизнью, да, комфорт. Тут мы свою комфортность разрушили целенаправленно. Плюс многочисленные службы, которые нас, может быть, утомляют еще помимо нашей основной светской работы. И человек может начать раздражаться. Но если он правильно подходил к службам, если он действительно молился, а не сжав зубы, выстаивал, так сказать, смотря на часы, и думал, почему батюшка так не быстро читает, а он действительно молился, то у него будет именно то состояние, которое я описал. Вот я помню один из своих первых великих постов, когда воцерковлялся, я еще плохо знал церковнославянский, я вообще не знал текстов церковных, потому что я, ну, просто их не знал. Я в церковь-то до этого не ходил. Вот пришел на покаянный канон, который первый раз, вот, так сказать, очно, да, вот так вот, я встал на колени и заплакал. Вот не знаю почему, я плакал, потому что я слушал эти слова, там что-то понимал, что-то не разбирал, но я встал на коленях и плакал. И, конечно, когда я выходил после покаянного канона, мне совсем не хотелось никому кричать, у меня была умиротворенность души. Это был дар Божий, наверное, вот ради неофитства. Просто не то, что я там какой-то был очень хороший, но просто Господь надо как-то человека привлечь в церковь. Вот он меня так вот привлек, в частности. И вот если вот мы, может, не так вот эмоционально напряженно, как бы это неофитов, да, но мы все-таки стараемся проходить, то эта молитвенная ткань, входя в ткань нашей души, она ее размягчает, она ее настраивает на покаянный лад. Человек настроен на покаянный лад, не склонен к раздражению, по крайней мере, такому вот повышенному. Вот. Но иногда приходится пройти через раздражение даже, да, бывает такое, что вот начал, и это раздражает. Но опять же, тут помогает, опять же, та же самая молитва. Чтобы не раздражаться, надо помолиться как следует. Останься грешником, и уже ты это вот какой-то такой вот наскок раздражения, можно даже сказать, наскок дьявола, ты этим можешь преодолеть и смириться.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках, Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
Не так давно в этой же студии я беседовал с иеромонахом Макарием Маркишем, и говорили мы с ним, как раз это было накануне прощенного воскресения, мы с ним беседовали, вот, и он сказал удивительную вещь, которая мне в голову не приходила. Он рассказал, откуда вообще пошел чин великого прощения. Представьте себе, если вы не слушали, кстати, обратитесь к этой программе, она называется «Вопросы неофита», она уже вышла, есть на сайте radiovera.ru. Для меня это стало открытием и таким небольшим откровением. Накануне Великого Поста монахи собирались вместе в монастыре и прощались друг с другом перед тем, как покинуть стены монастыря и уединиться на время Великого Поста в пустыне, под какими-то кустами с колючками, наедине со змеями. В молитве и аскезе. Понятно, что из пустыни велик риск вернуться далеко не всем. Поэтому, уходя на Великий пост, монахи прощались друг с другом. Прощаться значит простить друг другу все возможное, потому что, возможно, мы больше вот в жизни не увидимся. Невозможно уйти и не простить человека, который тоже уходит. А простить... значит, проститься. И в каком-то смысле я вдруг почувствовал. Сейчас я попробую сформулировать, чтобы никого не напугать, и чтобы никто не сказал, что господин Ананьев на радио «Вера» вообще сошел с ума и призывает к странным вещам. Но в каком-то смысле Великий пост требует от нас не только простить, но и проститься с теми, кто живет с тобой в монастыре, который называется «Твоя семья». Не уйти из дома, собрав зубную щетку, бритву и на 7 недель, значит, вдали дальней, нет. Но в каком-то смысле уединиться от своей семьи. Это придуманное мною? Или же есть в этом зерно, глубоко закопанное, разумного? Должны ли мы проститься с домашними на время Великого Поста? В каком-то узком, еще раз, небуквальном смысле.
Ну, совсем вот небуквальном смысле, возможно, что что-то тут есть. В том смысле, что мы должны начать бороться со своими грехами сугубо.
А может, с ними?
А?
Может, с домашними?
Нет, вот...
С домашними?
С домашними? Ну, это тоже вариант. Но не самый хороший. Так вот, сугубо своим, то есть как бы немножко уединиться в своей душе, уйти в келью своей души, что абсолютно не препятствует общению с домашними, в том смысле, что, ну, там мы как-то общаемся, там что-то делаем, какие-то общие дела, ну, в общем, семейная жизнь.
Мы же накануне Великого Поста с женой-то прощаемся, опять же, в каком-то узком физиологическом смысле.
Да, в этом, да. Это тоже как раз вот для того, чтобы...
Конечно, конечно.
Для чего это нужно? Даже женой простить в физическом смысле на Великий пост. Чтобы научиться ее любить просто так. Вот понятно, что мы душа и тело, и физиология, это тоже составляющая важная в семейной жизни. Но боль совершенно любовь, это когда ты любишь человека просто так. То, что к нему тебя тянет, ну, скажем так, гормонально. А ты просто ее любишь просто так. Вот как, кстати, вот образ любви до Адама и Евы, до грехопадения, у них же не было сяологии. Но друг друга очень любили, и больше, чем мы с вами друг друга любим. Ну, в современных семьях. Потому что они были безгрешны.
То у них работы не было.
Ну, работа у них была, они возделали рай. Вот, как известно, Священное Писание. То есть у них работа-то была. Вот, но так сказать, только она, конечно, была другого качества у нас, естественно, но была, им было чем заняться. Но вот, тем не менее, вот, вот выстроить отношения, как это будет царство небесное, потому что царство небесное в теологии не будет. Это дань этого мира. Там уже не женится, не посягает, а живут как ангелы на небесах. Это нам Христос недвусмысленно и четко и ясно сказал. Нам надо выстроить им отношения, научиться любить друг друга. Любить не пользоваться друг другом, что иногда бывает, к сожалению, в семейной жизни, да? А любить друг друга. И тогда отношения после Великого Поста, даже вот эти всеологические, они будет лучше.
Ну, любить друг друга надо 24/7, 365 дней в году.
Да,
но это... А на время Великого Поста хочется, знаете, сказать: погодите, друзья, оставьте меня, пожалуйста, в покое. Я вас люблю, пишите письма, а разберем после Пасхи. Все.
Знаете, у меня была одна знакомая, она так своему мужу невозоркаленно сказала, вот почти как вы, вот, вот, ну, Пасху нас встречал без него. Вот, он так и не вернулся. Вот, то есть он это понял буквально и ушел, собрав щетку, бритву, зубной порошок, там еще что-то. Вот, и она очень этим жалела. Вот этим увлекаться не стоит. Надо всегда смотреть, не отрываться от жизни. И она, кстати, очень об этом жалела, потому что был очень хороший муж. То есть, вот, если бы она не так фанатично поступила, он бы, может быть, воцерковился, у него была нормальная, хорошая, счастливая церковная семья. Вот, поэтому, вот, хорошо быть с Богом, только Бог против фанатизма. Mm-hmm. В фанатизме, почему Бог против фанатизма? Потому что в фанатизме нет любви. Там есть ревность о каких-то подвигах, даже, может быть, о молитвах, но там нет любви. Поэтому фанатизм всегда очень плохие последствия.
Ну, то, что для нас, скажем, является абсолютно нормальным нормой и ничем выдающимся, для кого-то, кто приходит к нам в гости и кто далек от Великого Поста, от церкви, от, для них это кажется фанатизмом
абсолютно. Ну, это да, но это понимание. А плохо, когда ты вот все, что церковь делает, ты это делаешь, но вот без любви.
Ну, мне кажется, одно из определений фанатизма в данном контексте может быть в том ключе, что форма становится важнее содержания.
Содержание, да, совершенно верно. Понимаете, вот все, что в церкви есть, это для того, чтобы мы исполнили эту заповедь главную о любви к Богу, человеку. И понятно, что есть какие-то ограничения, да, так сказать, ну, которые нас накладывает церковная дисциплина. Аскетическое. Это, ну, смысл-то ее какой? Чтобы научиться любить. Научиться любить. Если ты, так сказать, отец, тело отдал все сожжение, если ты творишь чудеса, если ты там вот все-все-все-все-все, мудрость всю миру познал, любви не имеешь, ты ничто есть, как нас апостол учит. Мера всего – это любовь. Нет продвижения любви. Ты никуда не идешь. Ты, может, даже деградируешь, несмотря на все свои аскетические подвиги. Понимаете? Поэтому одно дело, допустим, подвиг монашествующих, особенно пустынников, они, извините, семью не имеют, детей не имеют, они в пустыне, вот они попрощались, пошли, так сказать, в пустыню с этими колючками, им ничто не мешает служить Богу. Это одно дело. Другое дело, когда у тебя твой крест семейный, у тебя свои послушания, свои задачи, свои, так сказать, послушания от Бога, от церкви. Если ты эти рамки выходишь и пытаешься быть монахом, по форме, повторяю, не по содержанию, все должны быть монахи быть, то есть служить Богу и людям, вот, и бороться с грехом. А вот по форме пытаешься это все совместить, то это может плохо кончиться. И никуда тебя не привести. В нашей жизни тоже не привести.
Отец Александр, ну, вы священник с огромным опытом. А не раскрывая, естественно, тайны исповеди, вы могли бы поделиться, может быть, вашими наблюдениями, размышлениями? Первая неделя поста, да, сейчас всеночная идет под воскресенье, многие в пятницу уже идут на исповедь, чтобы в субботу, когда первая литургия служится, полная литургия,
друзья,
да, чтобы
общую исповедь.
Общие тоже практикуют, но в разных храмах по-разному, да, там, знаю, на Страстной часто общие исповеди практикуют, просто потому что за пост уже все по нескольку раз глубоко исповедовались, а теперь вот просто, чтобы еще раз напоследок вот так вот максимально в себя взглянуть, вот тогда священник действительно общую исповедь предлагает, и вот это, я помню, бывало у отца Максима Козлова, например, на общих исповедях, клирическое отступление в Татьянинском храме, когда он служил, у меня было ощущение, что я попала в баню. Там бросало то в жар, то в холод, потому что, ну, это я еще тогда воцерковлялась, и я представления не имела, что, оказывается, можно вот так посмотреть на себя. Там не то, что согрешила словом, делом, помышлением, кому-то на ногу наступила, да, или там яйцо съела, или что-то еще, а вот так. В таком масштабе. На меня это, конечно, неизгладимое впечатление произвело.
Вечером в пятницу на первой седмице совершается общая исповедь, вот я читаю.
Ну, это по-разному бывает. Это же не правило. Зависит. Да, да, пожалуйста.
То есть это... в основном плане этого нету.
Меня другое интересует. Вот, отец Александр, вы священник с огромным опытом. Вы видите, наверное, как меняется настроение, да, с чем люди приходят на исповедь. Вы могли бы обозначить главные проблемы, вот главных мышей, которые на первой неделе поста нередко у человека вылезают? С чем приходят, что приносят, вот какую боль? Без, естественно, без какой-то там, без раскрытия тайны исповеди. Просто чтобы мы хотя бы понимали, с чем, как мы, потому что мы себя не видим со стороны, да, а вы видите.
Ну вот, на самом деле, надо обратить внимание, опять же, на исполнение этой заповеди нашей любви основной. Что иногда люди действительно ходят, ну, действительно, там, яичко съел, там, кефирчик выпил, там, не знаю, там, еще что-то. Вот, ну, грубо говоря, там, ну, это абстрактное, это не конкретно абстрактное, да, там ходит какая-нибудь там девушка, женщина, старушка, говорит, вот я выпил кефир, а что греха есть? Нету. Ну, а родственника как? Ну, родственники, да, там, как тебе там, дочка, например. А, это такая, да я знать не хочу, да я вообще ее там в черный список внесла, там, это. Говорю, а что ж ты не исповедуешься в этом? Тут кефирчик, понятно, ты выпила, да, там у тебя болела голова, болел желудок, ты не выдержала поста, ты выпила кефир, ну и слава богу, так и надо было поступить, раз у тебя желудок не выдерживает поста. Ну, чисто вот...
Медицинский
плане. Вот. А почему ты ненависть к своей там дочери, зятю, там, свекру, там, ребенку, там, родителю за грех ты не считаешь? То есть церковь — это же не соблюдение обрядов. Вот. Это церковь — это любви. Вот о любви говори, надо о любви говорить. Вот это прежде всего. Вот где кого ты не любишь? Кого ты не любишь? Теперь не важно, кто это. Хоть вот, так сказать, самый нехороший человек. Кого ты ненавидишь? С кем ты не хочешь общаться? На кого ты обиделся? Вот. Ну, вот этот вот такой первый момент. И второе, это вот, ну, это больше касается людей, скажем так, младше 60 лет, даже, может, 50 лет. Это то, что касается блуда. Вот, тоже вот за время давно приходил ко мне, ну, я его не знаю, молодой человек. Кстати, типично достаточно. Это вот не один, не два. Это был случай, когда, ну, я спрашиваю, вижу, человек не очень высоковлен, говорю, ну, а блуд-то у тебя нет? Нет, батюшка, нету. Да, точно нету. Ну, когда посты не было? Да давно, недели три до поста. Вот. И вы знаете, что он, так сказать, регулярно, так сказать, вызывает женщин легкое поведение за деньги, но до поста. А в пост вот он это не делает. Это очень хорошо для него. Но это мало. Это надо, чтобы человек, ну, как он великим постом, вот, очистится, он там 6 недель, а потом-то опять вернется к этому самому. Ему надо покаяться вообще в грехах, не только в процессе Великого Поста. Надо смысл Великого Поста, вообще смысл христианства, да, и вот его такой квинтэссенции, пиков, в которых происходит Великий Пост, когда люди даже не очень церковленные приходят, церковь начинает каяться, молиться, изменить свою жизнь. Ты изменись. Ты изменился, у тебя в семье стало светлее, у тебя стало больше радости и счастья. Вот смысл. Угу. А не просто ты вот какое-то время воздержался, так сказать, от женщины в купедвении, от бани, от водки, потом, значит, причастился, получил как бы от Бога отпущение грехов, чтобы опять грешить весь еще год Великого Поста. У тебя радости в жизни не будет.
Слушайте, а если человек старается, подвиги совершает, но при этом близкие становятся все хуже и хуже, все больше нарываются на раздражение.
Ну, надо опять же подумать о себе. Вот близкие становятся хуже, или они тебя больше раздражают? Это же разные вещи.
Но человек-то идет, ну, совершенствуется.
Да, вот, ну, он совершенствуется, но это, понимаете, вот самое страшное – духовная прелесть. Когда человек, он такой, я совершенный, а все вокруг такие прям чудики.
Самое страшное – это равнодушие, а дальше уже идет духовная прелесть. Вот когда наплевать, и все равно.
Ну, это да, наверное. Ну, одна из самых страшных именно в рамках, кто занимается именно аскетикой в какой-то тольной степени, это именно эта духовная прелесть. Вот когда я вот я-то вот тут и молюсь, и пощусь, а эти, так сказать, не при людях будет сказано, что они там занимаются, вообще погибают, вообще жалко их, и плохие не люди вообще там и так далее. Вот поэтому, вот, чтобы этого не было. То есть, если ты правильно молишься, постишь, тебе становится жалко этих людей, которые грешат. Более того, ты понимаешь, что ты, по большому счету, не лучше их. Вот они вроде в храм не ходят, а ты видишь, что ты хуже их. Потому что они вот там доброе дело сделали, они, а у тебя сердце, вот как раз, как правильно сказал Александр, не шевельнулся там. У них шевельнулся, у тебя нету. Вот, ну и так далее. Вот, поэтому вот смысл, чтобы в том Великого Поста, чтобы ты себя узнал, преисполнил смирение, через это полюбил людей всех. И все как стали лучше, а раз они стали лучше, мир вокруг тебя очистился и стал лучше, как это ни странно звучит. Потому что ты к миру стал по-другому относиться с большим любовью.
Сейчас мы прервемся на минуту, а после полезной информации вернемся к разговору, на самом деле очень глубокому и важному для многих, разговору, посвященному первой неделе Великого Поста и ее итогам.
Семейный час на радио «Вера».